Жизнь больше, чем политика. Жизнь больше, чем экономика. Жизнь больше. От первого лица. Авторская программа Натальи Бехтиной.
Это программа «От первого лица». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Слушайте нас, пожалуйста, в интернете по адресу www.radiorus.ru. По-русски можно набрать «Радио России». Адрес нашей электронной почты – persona-grata@rambler.ru. А в гостях у нас сегодня Николай Левичев, представляющий в Государственной Думе фракцию «Справедливая Россия» и вице-спикер Государственной Думы от «Справедливой России». Здравствуйте, Николай Владимирович.
Здравствуйте.
Ну что, лето в разгаре, потихоньку приближается окончание весенней сессии Государственной Думы. В последнее время деятельность парламентская обсуждается очень широко в обществе. И давайте-ка мы расскажем нашим слушателям, что же ваша фракция, что же «Справедливая Россия» с таким, в общем, красивым названием и партия, и фракция, чем она может перед своими избирателями ответить?
Ну, прежде всего, хочу сказать, что какие бы поползновения со стороны правительства, прежде всего финансово-экономического блока, не были в попытках секвестировать бюджет за счет самых бедных налогоплательщиков, да, наших пенсионеров, бюджетников, мы стоим на страже. И вот не далее, как позавчера, появилась информация о том, что Министерство финансов в очередной раз решило пошарить в карманах пенсионеров для того, чтобы бюджет можно было свести, как говорится, концы с концами. И несмотря на то, что Ольга Юрьевна Голодец, зампредседателя правительства, пыталась дезавуировать информацию о том, что на заседании правительства обсуждался проект лишения пенсионеров индексации их пенсии.
Вообще лишить индексации или провести ее на
уровнем инфляции, да, то министр труда и социальной защиты Максим Топилин вольно или невольно эту тайну выдал, и, конечно, я считаю, что у нас просто, наверное, в финансовом блоке у людей мозги устроены немножко по-другому, чем у ответственных политиков, потому что если молиться на бюджет, да, и больше ничего не желать знать, то нас, конечно, светлое будущее не ждет, потому что когда с ног все ставится на голову, и вместо того, чтобы заботиться о социальном самочувствии граждан и под это дело пытаться как-то, этот бюджет кроить и прежде всего изыскивать резервы с точки зрения неэффективного использования этого бюджета, да, тут карты в руки Счетной палате, которая недавно делала доклад, отчет о своей годичной деятельности, назвала столько черных дыр, куда бюджетные деньги утекают бесконтрольно или неэффективно, да, что вот чем надо заниматься правительству. А тут вот решили в течение 3 лет сэкономить 2,5 триллиона рублей. За счет кого? За счет последнего, в общем-то говоря, за счет пенсионеров. Вот я вчера проводил очередное заседание рабочей группы высокого уровня, такое название, может быть, так сказать, претенциозное, да, но, мне поручили ее возглавить председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев и председатель Госдумы Сергей Евгеньевич Нарышкин. Эта рабочая группа призвана определить методику подсчета тех резервов таможенных платежей, которые в бюджет на сегодняшний день не попадают. Как известно, таможенные платежи составляют львиную долю бюджета Российской Федерации. Ну так вот, мы пытаемся совместить научный потенциал наших экономистов из Российской Академии Наук, экспертов различных министерств и ведомств, Центробанка, Министерства экономики, Федеральной таможенной службы, чтобы все-таки понять, где резервы, которые по некоторым оценкам, эти оценки разнятся, но на сегодняшний день я назову крайние цифры, да, потери условной потенциальной недоимки в бюджет по таможенным делам оцениваются от 650 миллиардов до 2,5 триллионов рублей в год.
Поэтому, это то самое, что поэтому, те самые 2 триллиона, которые хотят отобрать у пенсионеров.
Да, за три года.
За три года, да.
Ну, потом, значит, нашумевшие в последнее время и в средствах массовой информации, и в стенах Государственной Думы сюжеты, связанные со строительством космодрома «Восточный», а именно на то, чтобы этот космодром все-таки в обозримый срок вступил в действие и были направлены поправки правительство в бюджет, который обсуждала на минувшей пленарной неделе Государственная Дума. Всем понятно, что, значит, это та соломинка, которая может вытащить, вообще говоря, всю российскую экономику, ее быть локомотивом переструктуризации экономики. К слову сказать, значит, на той же минувшей неделе мне довелось от имени группы авторов законопроекта фракция «Справедливая Россия» о признании Дня космонавтики всенародным праздником, потому что мы считаем, что вот эти затянувшиеся алкоканикулы, новогодние, как мы их называем, можно как раз немножко секвестировать, в отличие от бюджета Российской Федерации, вместо 8 января сделать День космонавтики праздником, потому что кроме Дня Победы, такого, значит, общенационального, но да, с горчинкой, да, со скорбной такой нотой праздника, да, и Нового года, ну, в общем, безусловных таких праздников, которые бы объединяли все слои населения, причем с проекцией не в прошлое, как это все-таки делает при всем преклонении перед ним День Победы, а праздник, который был бы устремлен в будущее, который позволил бы повысить престиж инженерных профессий, да, профессии космонавта, ну, в целом, вот каких-то прогрессивных моментов в нашем развитии, вот нам казалось, что это будет здорово. Но, как обычно, со ссылкой на отзыв правительства, которое считает, что ничего не надо менять, мы знаем, что на будущий год уже опять там так все попереносили, чтобы 10 дней, значит, отдайте это святое, значит, люди в январе отмечали там уже не очень понятно что, вот, значит, наш проект был забаллотирован. Другая тема, которой сейчас мы очень активно занимаемся по всей стране, и не только в тех регионах, как нас пытаются иногда, значит, покритиковать, что, мол, так сказать, там только где это связано с выборами в сентябре, значит, мы разворачиваем работу по созданию центров защиты граждан, которые призваны оказывать населению бесплатные юридические услуги, как с учетом действующего нашего российского законодательства все-таки оградить себя от хамских управляющих компаний, которые, как выяснилось, практически по всей стране...
Мечта, Николай Владимирович.
Да, по всей стране, значит, ну, как бы так это поделикатнее выразиться, да, значит... оформляют документы несостоявшихся собраний по, значит, выбору домкомов или, значит, управляющих компаний.
И, межевание территорий, вот, там опыт, все что угодно.
Да, опыт, да, уже деятельности таких вот центров защиты по стране показывает, что людям, которые объединяются, конечно, без собственной какой-то инициативной деятельности тут тоже не обойтись, человек все-таки сам кузнец своего счастья, но у нас уже множество фактов, и когда люди добиваются пересчета выплат за ЖКХ, иногда там сотни тысяч доходило до миллионов рублей. Поэтому вот, значит, это те темы, которые сейчас у нас на слуху, которыми мы озабочены. Это тарифы. По Москве можно увидеть сейчас вот наши палатки наших активистов, которые собирают подпись против повышения тарифа на капитальный ремонт в Москве. Это совершенно безумные, на наш взгляд, цифры 15 рублей за метр
Николай
в месяц.
Николай Владимирович, да, я сейчас это обязательно еще продолжу. У меня сразу просто по ходу нашей беседы два вопроса возникло относительно бюджета. Вот почему-то такое маниакальное стремление, я понимаю, что оно, конечно, как бы понятно и, конечно, хорошо иметь бездефицитный бюджет. Но мне кажется, так я, может быть, не очень так, скажем, профессионально на эту тему сейчас выскажусь, но многие страны, вполне себе развитые и благополучные, живут и с дефицитным бюджетом. Это не значит, что в бюджете должны быть какие-то незаполнимые, невосполнимые дыры. Но чем-то, наверное, можно пожертвовать. Это первое. А второе, почему-то вот когда нужно что-то там добрать, некие триллионы, почему-то обязательно залезают в кошелек или в карман самых бедных. Как говорится, что с них взять-то? И тем не менее находят и берут, и потом удивляются, что люди недовольны.
Ну, в общем-то, мы тоже этой темой были озабочены. И должен сказать, что в этом смысле, опять же, последнее время, благодаря консолидации позиции всех четырех парламентских фракций, мы все-таки немножко продвинулись в плане парламентского контроля за бюджетным процессом. И не так давно впервые Государственная Дума заслушивала уже предложение правительства по поправкам в бюджет. Если раньше они могли расписывать какие-то дополнительные бюджетные ресурсы из неплановых доходов самостоятельно, то сейчас парламент, в частности Государственная Дума, вернули себе вот эту миссию парламентского контроля за этим процессом. По крайней мере, значит, все идет к тому, и Госдума уже в первом чтении приняла две поправки в законодательство, чтобы правительство представляло уже не просто бюджет с лукавыми цифрами, но чтобы Государственная Дума при утверждении бюджета понимала, какие федеральные целевые программы готовы к реализации, с тем, чтобы не повторялась такая ситуация, о которой очень красноречиво Татьяна Алексеевна Голикова рассказала во время отчета о деятельности Счетной палаты за минувший год, в новом качестве Счетной палаты уже. Те же примеры наших традиционных дорог, которые, как говорится, представляют из себя в основном направление. Да? Значит, из года в год, вот она прямо сказала, повторяется эта такая чехарда, когда регионы получают из федерального бюджета средства на дорожное строительство к концу года. Выясняется, что сплошь и рядом, непонятно, кто будет осваивать эти средства. Нет, допустим, там землеотведения нет уже должным образом освоенного, да, и какие-то другие препятствия существуют для того, чтобы это дело освоить. Ну, а кроме того, напомню, климат у нас такой, что в большей части субъектов зимой лучше бы дороги не строить, они долго не проживут. Вот, и в итоге эти средства оказываются не востребованными, возвращаются обратно в бюджет. А поскольку они фигурировали как те средства, которые должны быть потрачены, вот у нас при утверждении бюджета он оказывался дефицитным. А на самом деле никакого дефицита нет, цифры погуляли туда-сюда. Да,
и дороги вот это, нет, а деньги...
Дороги нет, деньги туда-сюда сходили, да, и это вот из года в год повторялось. Поэтому теперь, прежде чем дать санкцию на какую-то, федеральную целевую программу ее финансирования в течение бюджетного года, будьте любезны, полный пакет документов представить, как, кто, когда. Вот эта возможность сейчас более тщательно следить за неэффективным использованием. Я не беру сейчас мошенничество, воровство, да, какие-то криминогенные ситуации, а просто речь идет вот о управлении бюджетным процессом со стороны правительства.
Вот по поводу капитального ремонта. Тут я получаю разные письма, потому что не один раз уже говорила со своими гостями и с экспертами на эту тему. Вроде вы мне там иногда упрекают, что вот вы московские эти обсуждаете, цифры там безумные, и то, что вот с 1 июля, а в регионах уже давно собирают эти денежки, на капитальный ремонт. И самое главное, вот вы сказали, там ваши активисты уже там работают и все. Мне всегда кажется, что мы немножко все-таки опаздываем. Понимаете, 1 июля вот не за горами, и уже народ получает эти самые замечательные там квиточки с лишней строкой, причем ее же никуда не денешь. Это же не отдельная квитанция, которую можно, я уже прям устала это говорить, которую можно оспорить, пойти там ругаться и доказывать что-то. Это все, плати, потому что у тебя этот платеж, этот уменьшенный, никто не примет. А не поздно ли мы, как бы и депутаты, и граждане тоже, не поздно ли спохватились? Может быть, как только еще на этапе обсуждения этой проблемы надо было?
Ну, понимаете, тут можно, конечно, и мне пеплом голову посыпать, но дело в том, что так устроена наша политическая система, что на сегодняшний день даже три оппозиционные парламентские фракции, если они объединяются, то кроме как, значит, бить в набат, они не в состоянии даже заблокировать какой-то закон, если его поддерживает единогласно «Единая Россия». Мы вносили со своей стороны законодательную инициативу и по поводу того, чтобы отложить сбор средств на капитальный ремонт до тех пор, пока государство не выполнит свои обязательства перед теми гражданами, которые приватизировали квартиры, ну, мягко говоря, скажем, в неудовлетворительном состоянии. Да. Да? Значит, под руководством Галины Петровны Хованской, которая возглавляет комитет по жилищным вопросам в Государственной Думе, вносили, значит, поправки в законодательство, которое бы, значит, ну, как бы не позволяло собирать эти деньги в общий котел неизвестно где, да, так, чтобы все-таки люди откладывали эти средства и не теряли бы возможность контролировать да. их выполнение, да. Ну, к сожалению, вот, значит, у нас пока, грубо говоря, кишка тонка, и ничего не остается, как обращаться к избирателям и объяснять, что, значит, если вы видите, что ваши жизненные интересы, да, а жилищные проблемы уж точно, такие, с которыми да. и старый млад сталкиваются, и богатые, и бедные, и средний класс, значит, ну вы вот все-таки смотрите, кто реально, значит, стоит на страже ваших интересов, а кто действует в конечном итоге в интересах крупных корпораций, частных собственников, экономического блока правительства и так далее, и так далее. Да? Поэтому больше, чем полномочия, даденные нами избирателями, значит, могут позволить, мы тоже сделать не в состоянии. Мы боремся с произволом чиновников, мы указываем на то, что треть поручение президента как минимум не исполняется, да, и мы даже вносили законопроект, который вводил бы ответственность за невыполнение поручений президента
тоже
вплоть до уголовной, но тоже вот почему-то не торопится его принимать. И те же майские указы, да, уже даже стыдно, так сказать, в который раз повторять, упоминать, что, да. значит, для развития экономики, ну, надо немножко, наверное, все-таки не телегу впереди лошади ставить. Надо понимать, что, значит, если людям значит, не индексировать пенсии, если им не повышать зарплаты, они будут меньше тратить, а именно платежеспособный спрос населения
крутит экономику,
особенно да. малый и средний бизнес, да, там, где сейчас в условиях необходимости импортозамещения, в условиях продолжения экономических санкций, мы должны, ну, наконец-то раскрыть свой потенциал, нет худа без добра, что называется, да, поэтому вот мы в очередной раз говорим, что финансово-экономический блок пытается нам реализовывать политику, которая ведет к застою, а не к развитию.
Вот интересно, вот пример Греции, как бы вот яркий такой пример перед глазами, в том числе, наверное, экономического блока правительства, да, все попытки, опять же, понятно, что с целью, чтобы сохранить там страну там, в рамках Европейского Союза, в зоне евро и так далее, все попытки сводятся, опять же, только к одному. Давайте уменьшим пенсии, давайте увеличим налоги.
Затянуть пояса.
Да. Затянуть пояса, что нет другого. Я сейчас, опять же, наверное, очень наивно рассуждаю, но я всегда думаю, ну, если вы такие крутые, ребята, экономисты, включайте мозги, значит, вспоминайте все экономические теории, которые вы учили и, так сказать, получали по ним отличные оценки, давайте думать, искать какие-то варианты?
Ну, есть, на мой взгляд, значит, какой-то свет надежды, да, вот только что прошел парламентский саммит стран БРИКС, на носу у нас уже саммит руководителей стран БРИКС, на котором, как объявлено, будет принято решение о создании банка развития, который аккумулирует средства вот этих развивающихся стран для того, чтобы вот экономика этих стран получала бы какие-то инвестиционные ресурсы, которые позволят преодолеть вот эти негативные тенденции в мировой экономике. Надо сказать, что я неделю назад вернулся как раз со съезда партии трудящихся в Бразилии. Угу. Вот очень интересно, познавательно, с удовольствием бы рассказал, если бы время
позволило, да, потому что мы мало что знаем
как организована бразильская политическая жизнь. Должен признать, что я всегда приводил в пример избирательную систему Бразилии, которая уже несколько лет тому назад по соглашению всех политических партий была переведена на электронную систему, да, и даже если там в день голосования 5 или 6 как бы избирательных событий происходит, уже через 4 часа после окончания вся страна знает результаты, да, в том числе из труднодоступных избирательных участков. Вот. Но вот пообщавшись с коллегами, да, с политиками Бразилии, а у них 28 партий входят в их парламент, да, то есть, так сказать, такая система более сложно устроена, да. У них большой опыт коалиционной деятельности. Тем не менее, они говорят, что даже электронная система тоже вот имеет целый ряд моментов, там, обмена файлами, и, в общем, тоже там какие-то дела.
Человек-то
дела.
Он такой, он же да, всегда на всякое, как говорится, найдется свое, на всякие
вот, ну, тем не менее, вот, значит, можно надеяться на то, что страны БРИКС будут противостоять вот этой попытке, значит, монополизации мирового устройства, да, значит, де-факто однополярному миру, который, в общем, вызывает большие возражения не только у стран БРИКС, вот у целого ряда развивающихся государств, но просто почему я это пытаюсь увязать, вот сегодня как никогда, наверное, жизнь каждого нашего гражданина, да, связана в том числе и с глобальными вопросами, потому что экономические санкции, курс рубля, это все завязано на мировую экономическую систему, которая... Ну, вообще говоря, все последние годы строилось в интересах толстосумов, в интересах крупных транснациональных корпораций, а не в интересах простого человека.
На этом закончим. Спасибо, Николай Владимирович. Я надеюсь, что «Справедливая Россия» оправдает название свое. И напоминаю, что Николай Левичев, заместитель председателя Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», был сегодня гостем нашей программы. Успехов вам! Здоровья и удачи нашим слушателям. Я прощаюсь с вами, Наталья Бехтина, Радио России.
От первого лица.